Добро пожаловать на шестой вечер из десяти вечеров Возрождения, где мы изучаем тему «Путь к центру Вселенной», «Путь в Божье присутствие, в небесное святилище». И движемся мы по модели, которая оставлена нам в Священном Писании, в Пятикнижье Моисеевом и далее уже в книге «Царств», в книге «Паралипоменон», на страницах пророческих, апостольских писаний, где Господь изложил путь свой, путь спасения, путь в Божье присутствие. Давайте сделаем краткий обзор тех шагов, которые мы с вами уже одолели. Первый шаг – осознайте реальность небесного святилища. Второй – входя во врата, возблагодарите и прославьте Бога. Вспомните, за что можно было бы воздать Ему хвалу и воздайте Ему должное. Третий шаг – жертвенник всесожжения. Исповедуйте свои грехи, возложите их на Агнца Божия, потому что только кровью Агнца можно продолжить путь дальше. Господь в первую очередь, после того, как мы воздали Ему хвалу, желает освободить нас от бремени вины, от бремени греха. Четвертый шаг у нас – умывальница. Это купель, достаточно объемная для того, чтобы можно было полностью погрузиться в воды для очищения. Заключите водный завет с Господом на основании веры в Агнца Божия Иисуса Христа, исповедания грехов, и облекитесь в белую одежду, которая по своей природе есть одежда священническая. И начинайте служить Господу. Далее вчерашняя тема, шаг номер 5. Стол хлебов предложения. Посещайте субботние богослужения, где Всевышний обновляет свое присутствие в день субботний, благословенный и освященный с самого начала. Делайте себя доступными для еженедельного духовного свежего хлеба. Хлеб предложения, он был теплый в субботу. Господь питает нас духовно, предлагая самого себя и предлагая свое слово в контексте священного собрания. И вот сегодня шестая тема. Мы будем изучать, что Священное Писание говорит о семисвечнике. Семисвечник. Шестая тема. Приглашаю вас открыть в книге Исход, 25 главу, и там мы прочитаем стихи с 31 по 33. Исход, 25 глава, с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами, так на всех шести ветвях, выходящих из светильника». Это вот начало описания того, как светильник выглядел. Приходилось ли вам слышать слово «менора»? Так? Вот как оно выглядит на древнееврейском, в оригинале. Читается справа налево «менора». «Менора» означает просто-напросто «светильник». То есть вот то, что здесь у нас в синодальном переводе переведено словом «светильник» в подлиннике «менора». Минора. Дальше. Из какого материала нужно было изготовить ее? Из золота. Да, из золота чистого чеканы. То есть из одного куска золота нужно было вот выковать, придать соответствующую форму и вот изготовить все эти шесть ветвей, центральную ветвь, центральный столб, как бы, и так далее. То есть золото. золото, чеканка. Как выглядел этот светильник? Что можно сказать о внешнем виде? Вот когда я читал, что вам представилось? Как-как? Свечей еще не было в моем чтении. А что было? Кто внимательно слушал? Ветви были. Что еще было? Цветы были. Яблоки были. То есть что перед нами? Дерево. Перед нами дерево. То есть светильник, этот семисвечник, был стилизован под дерево. Напоминаю, сказано, наподобие миндального цветка, я читаю 33 стих, с яблоком и цветами. То есть с одной, с другой, между ними и так далее. То есть между этими ветвями он внешне походил на дерево, и у нас элементы дерева описаны. Что еще мы можем сказать о внешнем виде? Сказано, 6 ветвей, 3 из одного бока, 3 из другого, и вместе с центральной, вот, что получается, сколько мест для свечей? 7, да, мест для лампад. И в 37 стихе так и написано, «И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». То есть менора – это светильник, а то, что свет фактически излучало, это, как называется здесь, лампады. То есть укрепить нужно было на вот эти 6 веточек и на центральный ствол как бы дерева нужно было вот укрепить лампады. И вот таким образом получается 7 источников свечения, 7 источников горения. Какого размера был этот светильник? Как вы себе представляете его? В 39 стихе этой же 25 главы есть такие слова. «Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями». Итак, талант – это у нас сколько? Это более 30, вы найдете разные оценки, от 34 до 38, вот так вот, ну, скажем, в среднем 35 килограммов. То есть представьте себе, грубо говоря, кусок золота, слиток золота весом в 35 килограммов. Вот из него нужно было сделать светильник. То есть в итоге получается… Если вот это все, это нужно было вытянуть, как говорится, размять, постучать, где-то подогнуть и так далее, выковать, иными словами, получается сооружение приблизительно высотой 1,5 метра. Приблизительно 1,5 метра. И именно такие данные сохранились в Талмуде, и именно такой приблизительно высоты тот светильник, который сегодня находится в Иерусалиме у западной стены, которая иногда называется «Стена плача». Там, неподалеку от этого места, есть так называемый институт храма, где уже изготовлены многие предметы для храмового служения. И вот менора – это один из них. Она выставлена на всеобщее обозрение, но под толстое бронированное стекло, потому что ее стоимость, когда ее изготовили, была 3 миллиона долларов вот на тот момент. То есть материалы и плюс работа и так далее. Так? Вот. И проспонсировал ее наш бывший соотечественник. Угу. Если интересно, задайте вопрос интернету, кто он. Но в любом случае… Вот когда вы подходите к ней, то к этой миноре можно приблизительно оценить, как она выглядела. И теперь, где она стояла, если мы заходим во святилище, с левой стороны, соответственно, если говорить о сторонах света, то она стояла на юг. Так в Торе написано, что ее нужно поставить на юг, то есть с левой стороны от входа. Все видят на этом. Давайте я вам покажу. Здесь есть такая интересная опция. Вот смотрите. Вот это минора, вид сверху. Теперь давайте посмотрим, что сказано об описании семисвешника уже когда храм строился. Вторая книга Паралипоменон, 4 глава, 7 стих. Вторая книга Паралипоменон, 4 глава, 7 стих говорит: «И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил их в храме 5 по правую сторону и 5 по левую». Так, в храме было 10 минор, 10 светильников, и они тоже были сделаны из золота. Вот, что касается размеров, то здесь есть такая интересная фраза: «как им быть надлежало». То есть светильник в храме, он по размерам не отличался от светильника в скинии. И даже вот когда речь идет о святилище, построенного после вавилонской эпохи, после вавилонского плена под предводительством Зарававеля, это вот тот храм, который позже был Иродом реконструирован и украшен, и который был разрушен в 70-м году, то вот на победоносной арке Тита в Риме внутри есть барельеф с эпизодом, как вот захваченные элементы храмовой утвари в процессии приносятся в Рим. И там в том числе изображена и минора также. Вот она выглядит так, как вы видели на фотографии, сегодня находящаяся в Иерусалиме. Итак, 5 по правую сторону и 5 по левую. Вот как это выглядит на схеме. Вот здесь я вчера вам показывал столы. Видите, да, красненькое. Вот это столы. Раз, два, три, четыре, пять. А ближе к стене, вот это вид сверху, вот это минора. Раз, два, три, четыре, пять. И с другой стороны. Раз, два, три, четыре, пять. То есть симметрично. Пять столов с одной стороны, и за ними пять минор около стены. И слева та же самая картина. Вот эта информация о том, каким образом было устроено все в храме Соломона. Ну что ж, а теперь для чего минора служила? Для чего семисвешник был изготовлен? Что с ней делали? Какие виды служения осуществлялись в контексте этого предмета святилища? Возвращаемся в книгу Исход. Приглашаю вас обратить внимание на 27 главу. Будем читать стихи 20 и 21. Книга Исход, 27 глава, стихи 20 и 21. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, в скинии собрания, вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Итак, несколько вопросов. Сколько должен был и когда должен был гореть светильник? Сказано «во всякое время». Эта же фраза уже в книге Левит переведена словом «постоянно». Так? Но есть некоторые уточнения. В 21 стихе написано: «Аарон и сыновья его будут зажигать от вечера до утра». То есть из этого отрывочка можно прийти к заключению, что зажигали вечером, но тогда вопрос о слове «постоянно» встает. И это слово чем интересно? Это древнееврейское слово «тамид». Оно может означать «постоянно», в смысле «не прекращаясь», но наиболее частое значение – «постоянно» в смысле «регулярно». Вот, допустим, о многих из вас можно сказать, что вы постоянно приходите на богослужение. Так? Но как-то еще и работа помещается, у кого учеба, это забота о детях, домашнее хозяйство и прочее. Поэтому некоторые считают, что светильник зажигался только на ночь. Так? Ибо здесь так и сказано, что будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра. Вот. А сторонники этой точки зрения приводят в качестве подтверждения такой интерпретации фразу из жизнеописания Самуила, который мальчиком попал в число помощников Илия священника. Так? Помните эпизод, где он лег спать и услышал голос: «Самуил! Самуил!» Так вот, этот эпизод предваряется такими словами. Сказано: «И светильник Господень еще не погас». Да. «И светильник Господень еще не погас». То есть, исходя из этой фразы, можно предположить, что он обыкновенно угасал, вот, где-то, может быть, ближе к утру, но тогда это входит в противоречие заповеди, потому что сказано как? Что от вечера до утра он должен гореть. Так? И потому другие возражают и говорят: постойте, а в каком состоянии в принципе было святилище в ту эпоху? Сказано, что Самуил спал пред ковчегом. Представьте себе картину. Каким образом святилище превратилось в гостиницу? А если мы вспоминаем, чем занимались там еще и сыновья этого священника Илия, так? Как говорится, да не будет вслух сказано, чем они женщинами занимались у входа в скинию собрания. Поэтому ориентироваться на этот отрывочек в качестве нормативного, который бы описывал, как оно вот по закону Божию происходило, крайне было бы неоправданно. Потом давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Исход», 30 главы, исход 30 глава, стихи 7 и 8, говорит, 7 и 8. Здесь, в этом отрывочке, идет речь о жертвеннике всесожжения, о чем, даст Господь, мы завтра будем говорить. Но вкупе с описанием служения на жертвеннике добавляются важные детали о служении касательно миноры, и написано: «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им». Итак, что делал священник утром со светильником? Приготовлял лампады. Вот эту фразу «приготовлял» по-разному переводят разные переводы. Так? Вот. У некоторых это, что он поправлял фитиль, он, допустим, там, ну, если нужно, снимал нагар, то есть доливал масло также, удостоверялся, что светильник горит. Дальше написано: и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Слово «зажигает» дословно означает «поднимает». Вот. Поэтому что точно делает, мы не знаем, что поднимает. Поднимает ли, ну, грубо говоря, кувшин с елеем, чтобы залить, чтобы потом тот по чашечкам пошел куда надо, или он огонь поднимает, но термин «зажигает» здесь отсутствует в подлиннике. Поэтому есть определенная неопределенность. Нравится фраза? Определенная неопределенность в том, как именно осуществлялось действие священника, но что абсолютно точно – что он делал это сколько раз в сутки? Два раза. Два раза. Утром он служил у семисвечника и вечером служил у семисвечника. Он заботился, чтобы был огонь, чтобы огонь горел постоянно. И у нас точно сказано, что всю ночь, но коль скоро он служил там и утром, то надо полагать, коль сказано, чтобы огонь всегда горел, так, что этот предмет во святилище всегда должен был издавать свет. Итак, это вот некоторая дополнительная информация о том, что там происходило. И вот теперь вопрос. Скажите, сколько окон было во святилище? Правильно, не было окон вообще. Святилище не имело никакого источника света в плане вот солнца ли, луны ли, которое проникало бы в какое-то отверстие и так далее. То есть там было темно. Заходишь за занавес, за первый занавес, и темно. Поэтому менора служила единственным источником света. Это то, что освещало всю скинию. И когда мы вспоминаем, из чего были сделаны стенки скинии, помните? Из брусьев дерева сетим, обложенных золотом. Когда мы вспоминаем, что золотыми нитями были расшиты фигуры херувимов, вообще по всем завесам, и вот два таких более крупного размера на завесе, которая отделяла святое от святая святых, то когда вот огонь начинал мерцать там, это было, конечно, в эстетическом отношении очень красиво. Хоть помещение было маленькое, так, но что касается вот эстетики, это было очень красочное зрелище. Так вот, в скинии не было окон, и светильник служил единственным источником света в первом отделении. Мы посмотрели на устройство миноры, посмотрели на служение, которое осуществлялось с нею. Ну и теперь посмотрим прообразное значение семисвешника. Что это все значит? Во второй книге царств, в 22 главе, в 29 стихе, как и во многих иных отрывках Священного Писания, говорится о следующем. 22 глава, 29 стих. «Ты, Господи, светильник мой! Господь просвещает тьму мою». Это язык святилища, потому что там была тьма, там была мгла, и светильник давал свет. И здесь, в песне Давида, которая записана в 22 главе 2 книги Царств, мы встречаем такие слова: «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». Поэтому, во-первых, светильник представлял кого? Бога. Сам Господь есть свет, сам Господь есть светильник. Если вы вспоминаете слова Соломона из его молитвы посвящения храма, он сказал: «Господу благоугодно обитать», кто помнит дальше, «во мгле». Господу благоугодно обитать во мгле. А кто помнит из апостольских писаний похожую фразу? «Обитающий в неприступном свете». Как эти два заявления соединить вместе? Господь есть свет, который светит во мгле. То есть, входя во святилище, мы видим единственный источник света, и он символизирует самого Господа, который светит когда? Постоянно, всегда. Господь всегда просвещает, Господь всегда является источником света. Он обитает в неприступном свете, то есть человек не может попасть в Божье сияние и остаться живым, но Бог сам обитает во мгле. Он просвещает все вокруг себя. В первом послании Иоанна, в 1 главе, в 5 стихе, есть похожие слова, 1 Иоанна 1:5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Таких отрывочков в Библии много. Я проиллюстрировал эту истину на базе Танаха, на базе ветхозаветных писаний. И теперь вот один хотя бы отрывочек из апостольских писаний. То есть светильник – это, во-первых, сам Всевышний. Вот что символизирует этот предмет святилища. Давайте теперь, помня это, посмотрим на 131-й псалом. Там есть интересное пророчество. Псалом 131, стихи 11, 12 и 17. Псалом 131, стихи 11, 12 и 17. «Клялся Господь Давиду в истине и не отречется. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. И если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я учу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Говорится о потомках Давида, то есть о будущих царях, о последующих царях. И далее, 17 стих говорит, «Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Там это где? То есть есть пророчество о том, что в отношении потомков Давида Господь установит светильник где-то. Посмотрим, где это там. Ну, например, с 13 стиха. «Ибо избрал Господь Сион, вожелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются». Какое место описывается? Храм. Храм описывается, да. То есть о священниках, о месте покоя, о месте, где Бог свое присутствие являет. То есть это язык святилища. И вот именно говоря языком святилища, говоря о светильнике, читаю снова 17 стих, «возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Слово «помазанник» как в оригинале звучит? Машиах, Мессия. И вот удивительное дело. Оказывается, что в народе Божьем этот отрывочек понимался как мессианский псалом, как пророчество о грядущем Машиахе, как пророчество о Мессии. И я процитирую для вас, вы можете прочесть на экране, из Мидраша, Мидраш Танхума. Мидраш – это толкование на разные отрывки Священного Писания. Написано: «Сказал святой благословен он Моше, сказал Моисею, обратись к Израилю. Обратись к Израилю так: сыновья мои, в этом мире вы нуждались в храмовом светильнике, и остальные огни зажигали от его света. Однако в грядущем мире в честь храмового светильника я приведу к вам царя-помазанника, Машиаха, Мессию, уподобленного светильнику. Как об этом сказано, там дарую я процветание рогу Давидову, приготовлю я светильник помазаннику моему». То есть в иудаизме этот отрывочек понимался как пророчество о грядущей Мессии, и Мессия представлен в образе светильника. Поэтому, когда пришло время, и эти пророчества исполнились, то Мессия сказал следующее. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна 8, 12. Он сказал: «Я свет миру». Итак, открываем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». И Иисус Христос использует язык святилища. И Он прямо говорит: «Я есть свет жизни». Бог есть источник жизни, и Он излучает из Себя благодать, красоту, истину, жизнь, охрану и так далее. И все это описывает Иисуса Христа. В книге Откровения, в 21 главе, в стихе 23, об этом сказано так. Откровение 21, 23. и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Какое место описывается? Что это за город? Новый Иерусалим. А помните ли вы, как Новый Иерусалим назван? Что это такое? Чем является этот Иерусалим? Давайте вспомним 21 глава, 2 стих и 3. Откровение 21, 2, 3. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се...» Кто помнит дальше? «Се скиния». Слышите? «Се скиния». «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». То есть вот в этом святилище, в этой скинии светильник – это Агнец. Да? Возвращаемся. Сказано: «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего». Узнаете язык? Это святилище. То есть ни солнечный свет, ни лунный свет, ни свет звезд, никакой вот внешний источник света не попадал во святое, потому что там был светильник, там была минора, ибо слава Господня осветила его, и светильник его – Агнец. Таким образом, и символическим языком, и прямыми заявлениями Священное Писание говорит, что светильник – это Иисус Христос, это Мессия. То есть, во-первых, Сам Всевышний, Господь, светильник Его. Во-вторых, Мессия, Иисус Христос, также является светильником. И давайте теперь посмотрим на книгу пророка Захарии, 4 главу, 1, 6 стихов. Захарии, 4 глава, 1, 6 стихов. Большинство из вас знают этот отрывочек. Напомним, освежим. 4 глава, стихи с 1 по 6. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне: „Что ты видишь?“ И отвечал я: „Вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его“». Узнаете? Да, это минора. Он видит минору. Он видит первое отделение святилища. И дальше описывается, как этот елей стекает по трубочкам, и он питает эти лампады, которые, соответственно, освещают. И дальше, 5 стих. «И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: „Ты не знаешь, что это?“ И сказал я: „Не знаю, господин мой“. Тогда отвечал он и сказал мне так: „Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф“». Итак, этот светильник также символизирует кого? И Духа Святого. Да? Духа Святого. Сказано: «Духом моим». И дальше, вот в этой 4 главе, обращение идет к Зарававелю, к предводителю народа, который вот возглавлял процесс восстановления святилища. И написано в 10 стихе: «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7?» Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Итак, 7, перед этим это что у нас было? Это количество лампад на миноре. Так? И Господь говорит: это для Зарававеля откровение о том, что Духом Божиим он сможет осуществить этот проект. И дальше снова возвращается пророк к этому же образу и говорит: те 7 – это очи Господа. Помните, как Давид описывал Духа Святого? Псалом 138. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Сойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Ты со всех сторон объемлешь меня». Это Писание Духа Святого. Дух Святой наполняет и заполняет собой не только всю землю, но и всю вселенную. Так? Подобно тому, как вот свет от этого светильника, он заполнял своими лучами все святилище, все первое отделение, так и Дух Святой наполняет собой все вокруг. Итак, мы находим, что когда речь идет о символическом значении светильника, то он обозначает Всевышнего, обозначает Мессию и обозначает Духа Божия, Духа Святого. И та же картина у нас открыта и в книге Откровений. Давайте вспомним 4 главу, 6 стих. Откровение, 4 глава, стих 6 говорит: «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Кто-то узнает язык святилища? Что здесь из святилища? Море, конечно же. Море, которое в эпоху Моисея называлось умывальницей или умывальником, но мы выяснили, что это купель. У Соломона оно было больше, вот, и называлось море. Это язык святилища. А теперь перед этим 5 стих, 4 глава, 5 стих. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих». Вот смотрите, Захария говорит, смотря на минору, смотря на семь лампад, Захария слышит голос ангела и говорит: «Это Дух Божий». А потом дальше сказано: «Эти семь обозревают всю землю». То есть, как будто бы не один, а много. Ну, много сколько? Семь. Вот. А тут у нас снова у нас образ миноры, да? Семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Когда мы смотрим разные переводы этого отрывочка на русский язык, мы находим, в частности, в переводе Кулакова, в сноске, еще два равнозначных варианта перевода этого отрывочка. То есть семь духов или, что написано, семикратный дух. Или еще один вариант – дух в полноте проявлений. Число семь – это число полноты. То есть речь идет о том, что Дух Святой всю землю объемлет, всю вселенную объемлет. Дух Святой полностью все собою наполняет. Это не семь отдельных существ, не семь духов, а это Дух Божий, который описан категориями светильника. Итак, когда мы вспоминаем, как вот эта идея Духа Святого связана с числом семь, мы находим не только у Захарии, это не только здесь в книге Откровения, но и в книге пророка Исаии, в 11 главе, в стихах 1 и 2. Когда говорится о помазании Мессии в книге пророка Исаии, в 11 главе, вот тот дух, который обещан был для Мессии, который должен был снизойти на Мессию, описан так, Исаия 11 глава, первые два стиха: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». То есть вот тот вот потомок Давида, о котором мы читали уже в книге Псалтирь перед этим, да, Машиах, на нем почиет Дух Господень. Но когда этот Дух описывается, у него есть семь характеристик, у него есть семь качеств. Давайте считать. Почиет на нем Дух. И дальше такие слова, как Господень, премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. То есть этот дух описан семью категориями. Снова, чтобы передать какую истину? Полнота. Идея полноты. Итак, говоря о прообразном значении семисвечника, мы находим в Священном Писании, во-первых, что он обозначает Бога, Божество. Он обозначает Всевышнего, обозначает Машиаха и обозначает Духа Божия и присутствие Бога, и то, как Он освящает всякого человека, приходящего в мир. Помимо этого, в Священном Писании слово «светильник» связано еще с одним значением. Книга Псалтирь, 118 глава, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Оказывается, и Слово Божье также названо светильником. И такой же язык мы находим и в апостольских писаниях. 2 Петра, 1 глава, стихи с 19 по 21. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему где? В темном месте». Узнаете язык? Светильник, сияющий в темном месте. Это святилище, это минора. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вы, надеюсь, начинаете видеть взаимосвязь. Почему один и тот же предмет обозначает и Божество, и Слово Божие? Почему? Потому что Слово Божье, оно Боговдохновенно. То есть дословно в оригинале выдохнуто Богом. Да? Теопнеустос. То есть, когда мы говорим, мы с вами выдыхаем звук, выдыхаем воздух, и он, проходя через вот, аппарат, называемый голосовыми связками, далее через речевой аппарат, так? Этот воздух, он теперь начинает звучать по-разному. Попробуйте взять и, как говорится, вместо обычных зубов поставить какие-нибудь другие. Сразу изменится звучание голоса, да? То есть, когда мы говорим, то и голосовые связки, и язык, и ротовая полость, весь речевой аппарат, включая зубы, работает. И что происходит? Дыхание, оно по-разному обрабатывается, по-разному обрезается, и получается звук. Поэтому Слово Божье – это что такое? Это Дух Божий, который прозвучал. И потом был и записан. И потому нельзя Священное Писание, невозможно Священное Писание уразуметь самому собой, потому что нужен тот же самый Дух, который его дал. Дух Святой должен присутствовать в процессе разумения Священного Писания, чтобы было понятно, о чем идет речь. Потому вот тот вот свет, который есть в Боге, Божья истина, Божья любовь, Божьи планы, Божья воля, все это выразилось в чем? В Священном Писании. Поэтому между Богом и Священным Писанием в Библии существует прямая связь. Например, сказано у апостолов: «Дух Святый сказал устами Давида». Кто сказал? Давид ли? Бог ли? Это тождественные понятия. Вот, то есть Бог и Библия отождествляются. Итак, второе значение светильника, таким образом, это Слово Божье. Но есть еще одно. Еще одно. В книге Притчи, в 13 главе, в 9 стихе написано. Книга Притчи, 13:9. Важнейшее заявление, одно из многих. Мы за неимением времени лишь иллюстрируем некоторые библейские истины. Итак, 13 глава, 9 стих. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». О чем идет речь? Светильник – это образ человека. Если человек праведный, он горит Божьим огнем, его истиной, его светом, а нечестивый – это светильник угасающий. В книге Откровения, в 1 главе, в стихах 11, 12 и 20 мы снова встречаем образ миноры. Книга Откровения, 11 глава, стихи, вернее, 1 глава, стихи 11 и 12. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Они перечисляются. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир, длинной одежды иудейских первосвященников, говорит сноска, и по персям, опоясанного золотым поясом». Золотой пояс – тоже часть одежды первосвященника. Так вот, мы видим первое отделение святилища. Мы видим святое, в котором находится Сын Человеческий Иисус Христос. И Он находится, обратили внимание, как, где? Еще раз читаю. Посреди семи светильников. Вы пытались себе представить, как это? То есть перед нами явно минора. Вот три ветви отсюда, три ветви отсюда, посередине ствол, сверху лампады. Посреди это как? То есть вы чувствуете, насколько этот священник отождествлен с этой минорой. То есть, во-первых, снова напоминается, что он и минора – это единое целое. Так? Но самое удивительное дальше. 20 стих говорит, «Тайна семи золотых светильников есть сия». Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Семь светильников – это семь церквей. И мы знаем с вами уже, что это семь периодов истории развития христианской церкви. Итак, что здесь отождествлено? Светильник, Машиах, Мессия, Иисус Христос и Его церковь на протяжении всего исторического процесса. Где-нибудь раньше вы такую идею уже встречали, что Иисус Христос и Его церковь отождествляются. Как это называется в Библии? Она есть тело Его. Она есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть Иисус Христос желает в своей церкви, а это значит по отдельности в каждом из нас полностью отобразиться. Апостол Павел писал, «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Да, по синодальному переводу. «Доколе не сформируется, доколе не просияет, доколе вы не уподобитесь Иисусу Христу». Потому, в-третьих, светильник – это община верующих, это церковь, а значит, каждый из нас. Христос об этом говорил, «Вы – свет миру». Он говорил, «Я – свет миру». И те же самые слова, «Вы – свет миру». Таким образом, смотрите, какая получается удивительная картина, которая открывается нам в образе и служении миноры. Светильник – это сам Господь. Всевышний, Машиах, Мессия и Дух Святой. Бог даровал свое Слово, так? Бог и свое Слово, и Его Слово отождествляются, потому светильник – это еще и Священное Писание – это Библия, это канон Священного Писания. И потому эти слова по природе какие? Живые, так? Свет жизни. Помните фразу? Это слово живо и действенно. Это слово просвещает, это слово освящает. И в-третьих, минора означает людей Божьих, которые, общаясь с Богом, читая Священное Писание, слыша голос Святого Духа, внимая словам Господним, давая возможность своему разуму осветиться и освятиться Словом Божьим, они преобразовываются, они возрастают в образ Божий. И потому конечная цель, чтобы все мы были частью этой миноры, каждый из нас по отдельности был светильником, сияющим в темном месте. Апостол Павел так и писал. Вы сияете в темном месте, в этом мире. Бог пожелал, чтобы через Его народ, через Его церковь, свет Божьей истины, свет Божьей любви, Божьей правды, Божьего спасения, милосердия, чтобы все это осветило весь мир. Сам Господь, Его Священное Писание и Его народ – Его церковь. Все это тесным образом взаимосвязано. И все это есть прообразное значение семисвешника. Итак, сегодня наша тема – семисвешник, минора, светильник в храме. Служение, связанное со светильником, устанавливает график работы со Священным Писанием. Мы доселе не можем увидеть Бога, потому что Он обитает в неприступном свете. Но Бог явлен на страницах Своего Слова. Светильник – это Библия, это Священное Писание. И Господь через это служение во святилище напоминает нам, что минимум дважды в день священник подходил и работал со светильником. Утром, рано утром и поздно вечером. Для того, чтобы вся жизнь, все сутки были освящены Словом Божьим. То есть Слово Божье – это вот тот светильник, который должен нас просвещать. График работы со Священным Писанием, он какой? Минимум утром и минимум вечер. Минимум дважды в день попитаться надо духовно. Минимум дважды в день надо дать проникнуть свету Божию в твой разум, внутрь твоего внутреннего человека. И это не означает, что больше не надо. Помните, когда вечером менора зажигалась или поправлялся фитиль, то она горела потом всю ночь. Когда утром снова она зажигалась ли, или обновлялась, или какое-то служение в отношении ее происходило, она горела весь день. Но должна быть постоянная подпитка. И если этой подпитки нет, то через время светильник погаснет. Служение со светильником, оно, повторю, оно устанавливает график работы со Священным Писанием. Мы должны с вами питаться Словом Божьим минимум дважды в день. Утром, когда день начинается, и вечером, когда мы ложимся спать. Освежить свой разум Словом Божьим, чтобы поддерживать в себе духовную жизнь. Еще один практический урок. Служение, связанное со светильником, представляло собой кропотливый труд. Откуда это следует? В книге Левит, в 24 главе, в стихах 1 и 2, есть слова, которые практически точь-в-точь повторяют то, что мы уже читали из книги «Исход». Книга Левит, 24 глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Чтобы светильник горел, что нужно было сделать? Что значит елей выбитый? Откуда его выбивают? Из маслин, то есть собирают еще зеленые, еще не созревшие оливки, так, маслины, и их именно выбивают. И нужно очень много потрудиться, чтобы там пару граммов этого масла получить. Но этого недостаточно, нужно выбить их, а потом что нужно сделать с ним, какой елей должен быть чистый. Без примеси, чтобы горение было, знаете, горением, а не коптением, чтобы никаких примесей не было. Это передает идею работы. Это труд. Я знаю многих людей, которые пытались читать Священное Писание, давали себе обет. Все, в этом году буду читать Слово Божие минимум дважды в день. А когда начинаешь читать, ну хорошо, там первые истории более-менее, там книгу как-то «Бытие» проскочили, 50 глав там повествования, ну, начало книги «Исход», там где-то до 13 главы и так далее. А когда уже начинаются законы, когда начинается писание святилища, жертвы, а потом когда начинается писание других законов Божьих, и потом пророчество и так далее, это для нас закрыто. А что остается читать? Ну, почитаем Евангелие, и хватит. Так и остаемся маленькими детьми, остаемся духовными младенцами, которым давным-давно пора было стать учителями и твердую пищу употреблять. Они доселе молоком еще питаются. То есть, чтобы в действительности свет горел, необходимо было потрудиться. Но, дорогие, это того стоит. И мы живем с вами в такое время, когда столько есть инструментов для изучения Священного Писания. Хотите исторический контекст? Пожалуйста. Хотите знать, что в оригинале написано? Пожалуйста. Хотите разные переводы? Пожалуйста. Хотите комментариев? Десятки. Пожалуйста. То есть с Библией можно сегодня работать. И когда появляется уже навык, когда появляется определенная база, когда появляется багаж знаний, это приносит огромное удовольствие. Но этому надо посвящать труд. И потому, наконец, в качестве мотивации, дорогие, если мы понимаем, что светильник – это сам Бог, который воплощен где и в чем? В своем Слове, в Священном Писании, в Библии. И который благодаря этому Слову и напрямую пытается воплотиться в нас, когда мы понимаем, что происходит при работе со Священным Писанием, то тогда любой человек Божий захочет этому уделять время. Потому что это чрезвычайно важно. Это процесс нашего формирования, нашего уподобления Богу. Поэтому призываю вас воспользоваться моделью светильника для того, чтобы осуществить путь к центру Вселенной в полном объеме, как приглашал Господь. Аминь.